Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 145-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 4 глава. В прошлый раз я уже начал говорить об этой главе. Ну, на самом деле, начали мы об этом говорить еще много-много передач назад, когда были в Евангелии от Матфея. Потому что перед нами притчи, большинство из которых, за одним исключением, есть также в Евангелии от Матфея. Но здесь, в Евангелии от Марка, эти притчи изложены короче. Экшен, действие – вот главный смысл Евангелия от Марка. Потому что это Евангелие обращено к людям действия. Оно обращено к римлянам. Иисус действует и также рассказывает о тех, кто действует. В прошлый раз я сослался уже на Евангелие от Матфея, 13 главу. Иисус вышел из дома и сел у моря. Дом обычно ассоциируется с израильским народом. Есть даже выражение «дом Израиля». Море – это другие народы, это гоим на еврейском языке, это язычники. Иисус пришел к дому Израиля, но постепенно фокус его служения, направление его служения меняется, и он все больше и больше обращается к язычникам. В 4 главе Евангелия от Марка перед нами весьма напряженное время в жизни и служении Иисуса Христа. Не случайно в конце 4 главы он настолько устал, что он находится в лодке, и мы читаем об этом в 38 стихе. Он спит, несмотря на бурю. Я понимаю, что зачастую мы рассматриваем библейские фрагменты отдельно друг от друга, но я хочу, чтобы мы видели живого Иисуса Христа, и Бога, и человека. Если к концу главы Иисус спит даже в бурю, это значит, что в начале главы на него очень многое свалилось, настолько, что он устал, как устал бы на самом деле любой из нас. Но в начале 4 главы Иисус говорит притчами. Это один из его излюбленных методов преподавания. 4 глава, 2 стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100». 4. Почвы. Мы об этом уже говорили. 3 почвы – это люди неспасенные, люди, которые не принимают Иисуса Христа, не принимают Евангелие. Интересно, что зачастую мы всех рассматриваем вместе, как единое целое. На самом деле здесь 3 совершенно разные группы людей, которые по разным причинам не принимают Евангелие, и по-разному у них это неприятие проявляется. Мы говорили с вами о почвах. Вот эти 3 группы людей. И первая группа – это семя, которое упало при дороге. Это люди, которые слушают, но не слышат. Это люди, которые даже не запоминают, то есть никак у них не остается то, что мы говорим, духовное слово, духовная истина никак их не касается. Вторая группа – это каменистое место. Мы читаем, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Ну и, соответственно, скоро всходит солнце и семя вянет. Это люди, которые слышат, которым нравится, которые вроде бы говорят: «Да, я все принимаю, я совсем согласен», но это очень ненадолго, эта вера неглубокая. Третья группа людей – это люди, которые вроде бы принимают, вроде бы веруют, но когда начинаются испытания, эти люди отпадают и отпадают достаточно быстро. Они проживают больше, чем представители предыдущей группы, второй группы, но все равно веры у них настоящей нет. И вот только в четвертой группе люди, которые по-настоящему принимают слово. Но даже здесь есть разный уровень принесения плода. И у кого-то этот плод в 30 крат, у кого-то в 60, у кого-то в 100 крат. Иисус предупреждает нас об опасности. А в 9 стихе он говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И предупреждение это здесь совершенно не случайно. Потому что вот как раз первые три группы тоже, в принципе, слушали, но не слышали. Идем дальше. И с 10 стиха Иисус начинает изъяснять эту притчу. 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“». Что происходит здесь? В какой-то момент отношение окружающих к служению Иисуса Христа меняется. Даже ученики далеко не всегда его понимают. Ну а окружающим людям, скажем так, толпе, в принципе, становится неинтересно. И вот даже в этой ситуации Иисус хочет все-таки пробудить их, все-таки призвать их к спасению. Даже в этой ситуации он хочет до них достучаться. Я думаю, что многим из нас это знакомо. Мы разговариваем с людьми, мы пытаемся открыть им истину. Естественно, перед этим мы слушаем их, чтобы понять, что их волнует в этой жизни. Но кажется, что ничего не получается, ничего не срабатывает. Вот эту ситуацию и описывает Иисус. Кстати, похожей ситуацией был и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи, он цитирует Писание. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Мы получаем откровение из единственного подлинного источника откровения. Это Дух Божий, который живет в нас. И вот, получив это откровение, мы хотим передать его дальше. Но как? Вот тут как раз та самая преграда. Когда пытаешься передать, а не доходит. 13 стих. Апостол Павел пишет: «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Вот это состояние, когда ты хочешь донести слово. И тут есть две грани. С одной стороны, мы используем самые разные способы, чтобы достучаться. С другой стороны, Слово Божие нельзя изменять ради того, чтобы достучаться. То есть формы презентации, формы представления могут быть разными. Но слово должно оставаться неизменным. Если человек открыт, то он услышит. Рано или поздно услышит. Это обязательно. Кстати говоря, иногда можно встретить такое утверждение. Обращаются к людям и говорят им так: «Если не покаешься, то погибнешь». Я понимаю истинность этого высказывания, но я думаю, что здесь нужно уточнить. На самом деле каждый из нас уже погибает. Смысл не в том, что сейчас мы в нейтральном положении. Смысл не в том, что мы где-то в серединке, и нам нужно сделать выбор между вечной жизнью с Богом, с одной стороны, или вечной погибелью, с другой. Смысл в том, что погибель — это наше состояние по умолчанию. Поэтому можно сказать и так. Если не покаешься, если не придешь к Богу, то продолжишь погибать. Потому что, собственно, ты уже этим занимаешься, ты уже погибаешь. И вот остановить это можно только через покаяние, через обращение к Богу. Все мы погибающие. Все мы блуждающие. И наш ответ Христу, наша реакция на то, что делает Христос, что сделал Он ради нас, вот что определяет предстоящий нам путь. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 4 глава. В стихах с 13 по 20 толкование этой притчи. Мы об этом уже говорили в одной из предыдущих бесед по Евангелию от Матфея. Найдите, пожалуйста, эту запись в архиве и послушайте. А мы переходим к 21 стиху. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Вот об этом мы с вами еще не говорили. Мы уже упоминали, конечно, эту мысль, мы приводили ее в связи с Нагорной проповедью, но здесь она выделена как бы в отдельную притчу. Понимаете, какая штука? Свет дает ответственность. Если мы имеем свет, если нам дан свет, то в той мере, в какой нам дан свет, с нас и будет спрошено. Мы получаем свет Божий и, соответственно, становимся носителями этого света. Вот получив Евангелие, получив свет Божий, мы не можем просто держать его при себе. Так оно было с самого начала, так оно в Ветхом Завете, так оно и сейчас. Я помню людей, неоднократно с ними встречался, которые боятся, ну, по разным причинам, боятся или боялись делиться тем, что они получают. Знаете, в свое время, ну, отчасти это понятно, но это такая очень яркая иллюстрация, я все-таки ее приведу. В свое время, когда в поездах еще не было хороших вагонов-ресторанов, ну, какие-то были, но хороших не было, было такое понятие «поездная курица». Ну, может быть, картошка, но курицу как-то брали чаще. Это та еда, которую брали в дорогу. И вот когда ехала компания, ну, обычно молодых людей, может быть, не только молодых, но вот компания, ехали вместе. Я еще раз подчеркиваю это слово «компания». Это не чужие друг другу люди, а, допустим, однокурсники или друзья. Было очень странно, если в купе среди четверых находился один, который, ну, просто брал свою курицу, забивался куда-то в угол и ел. Он не делился ни с кем, он не разговаривал ни с кем, он просто ее ел. Смотрелось это дико, потому что человек просто не вписывался в то сообщество, в котором находился. Так вот, понимаете, что Евангелие — это не наш сухой паек. Мы получили Евангелие не для того, чтобы забиться с ним куда-нибудь в угол и наслаждаться. Мы получили Евангелие для того, чтобы передать и другим людям. Вот это важная тема. Кстати, иногда говорят о том, что люди, которые грешат, люди, которые не приходят к Богу, они не приходят к Богу по своему незнанию. Странно на самом деле это, потому что да, есть люди, которые действительно грешат по незнанию. Но большинство людей так или иначе знает. Более того, апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам. То, что вот нужно знать о Боге, это в первой главе апостол Павел пишет, то, что нужно знать о Боге, открыто им. То есть Бог уже открывается человеку. Человек становится грешником обычно не по незнанию. Человек становится грешником по выбору.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать второй стих 4 главы Евангелия от Марка. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие станет известным. Оно обязательно станет известным. Но вопрос, насколько мы послушны в том, чтобы вот эту Божью заповедь исполнять. 24 стих. «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Иисус говорит о росте. Евангелие растет. И каждый из нас, так или иначе, становится сопричастным этому росту. Но вот какая штука. Если Евангелие дано нам, то расти оно будет в нас и через нас. Знаете, все в этом мире пробуждается весной. Не только природа, но и человек. Вот мы в нашем физическом состоянии, в нашем психическом состоянии, мы ощущаем приход весны. И вот точно так же Евангелие приходит и переворачивает душу человека. Переворачивает, как пришедшая весна. Только пробуждение это уже не просто в природе, да, в том, что вот объясняется природными, естественными законами. Это гораздо больше. Это духовное пробуждение. Дальше притча о горчичном зерне. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. С конца начну. Очевидно, ученикам и всем, кто слушал Иисуса Христа, было знакомо ощущение, которое иногда вызывают в членах своих церквей некоторые пасторы. Ощущение переполнения. Я не могу больше слушать. Вот Иисус понимал, сколько человек может слышать. И ровно столько он и проповедовал. Это талант, друзья. Многим из нас, пасторов, этому таланту еще надо бы поучиться. По поводу горчичного семени. Помните, мы с вами говорили в связи с Евангелием от Матфея? Горчичное семя и, собственно, горчица – это не питание, это не пища, это скорее приправа, специя. Евангелие изменяет сам вкус нашей жизни. Вот жизнь воспринимается иначе. Ну и, естественно, там, где есть Евангелие, есть и некие побочные явления. Помните, я говорил, что не считаю птиц, укрывающихся под сенью этого самого дерева, о котором рассказывает Иисус, я не считаю их вестником чего-то хорошего и доброго. Речь просто идет о том, что там, где есть Евангелие, там, где есть люди Божии, народ Божий, рядом с этими людьми, рядом с народом Божьим, будут самые разные люди и самые разные явления. И зачастую там, где проповедуется слово, начинают процветать и ереси. Это просто такая констатация факта, причем факта весьма известного. Но идем дальше. 34 стих. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Опять-таки есть разные люди, и к каждому из них или к каждой группе людей должен быть свой подход. Так было у Христа, так и у нас с вами. И последняя история, последний эпизод этой главы. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Кстати, я думаю, что Иисус знал, что там будет происходить. Об этом эпизоде мы уже говорили, я обращу внимание на несколько моментов, на которые раньше внимания не обращал. 36 стих. «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии». Вот Иисус устал. Да, просто по-человечески он устал. Настолько, что они вели лодку, они плыли, они гребли. Ему хотелось просто одного. Хотелось спать. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вопрос можно перевести и так. «Учитель, тебе что, все равно? Вот тебе все равно, что с нами происходит?» Я думаю, что этот вопрос рисует состояние сердца учеников в тот момент. Но Иисус отвечает даже на эту странную молитву. Я думаю, что на много странных молитв он отвечает, и моих в том числе. 39 стих. «И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Обращу ваше внимание, что произошло это моментально. То есть ждать здесь ничего не пришлось. 40 стих. «И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» А вот обращу я ваше внимание на 41 стих. «И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Они убоялись сейчас уже не бури. Страх бури прошел у них. Они убоялись того, кто сидит вместе с ними в лодке. Смотрите, они ведь пробыли с ним уже немало времени. Они общались с ним. Они видели его, они видели, что он делает, они участвовали в его делах, они наблюдали. И все-таки в этот момент они убоялись. Есть понятие, о котором мы сегодня, к сожалению, забываем. Это понятие Божьего страха. Мы любим Христа, мы любим нашего Спасителя, но при этом мы не забываем. Это тот, кто повелевает и морю, и ветру. Это тот, кто мог сказать маленькой девочке: «Встань!» И она встала. Это тот, кто мог воскресить Лазаря одним словом, и Лазарь воскрес. Это тот, кто взял на себя наш грех, и мы получили спасение. Это тот, кто умер, и тот, кто воскрес. Понимаете, какая штука? мы обращаемся ко Христу с верой. Но при этом важно, чтобы в нашем сердце было то, что называется страхом Божьим. Он и ветром, и буре повелевает, и они слушаются. Теперь только вопрос. А мы? В следующий раз, друзья, перейдем к 5 главе Евангелия от Марка. Там 3 чуда, которые я считаю величайшими из чудес, описанных в этом Евангелии. Кроме, конечно, чуда воскресения. Это отдельная история. Да и саму 5 главу Евангелия от Марка я считаю одной из интереснейших глав этого Евангелия, одной из самых важных глав. Я хоть и у микрофона сижу, а не у экрана, не у монитора, я все-таки как будто даже вижу, что некоторые из вас уже улыбаются, когда я эту фразу говорю. Мне, кстати, пишут об этом слушатели. Вот почему вы все главы или многие главы называете, говорите о них, это одна из самых важных глав? Ну, знаете, потому что так я их воспринимаю. Мы с вами будем читать Евангелие от Марка, 5 главу. Перед нами будет изгнание бесов, перед нами будет исцеление, перед нами будет воскрешение. Это опять власть. Понимаете, та самая власть, которую видели ученики и которую убоялись ученики в самом конце 4 главы. Та самая власть, которую заметили люди в проповеди Иисуса Христа, и мы об этом говорили в самом начале наших бесед. Та самая власть с любовью и справедливостью, которую несет в себе Иисус. Римляне были людьми власти. Они понимали, что такое власть. Но вот власти, подобные тому, что изображено здесь, даже римляне не видели. Уверен, что они весьма изумлялись. Готовясь к следующей встрече, прочитайте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Марка. А мы с вами увидимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.